микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это, в общем-то, не милая акция про любовь. Нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит.
Вице-спикер Думы Петр Толстой считает калькой из действий коллаборационистов предстоящую акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального.
Мы стараемся не называть это судом, это скорее судилище, потому что ничего общего с процессом, который должен был бы проходить в независимом суде, это не имеет.
Журналистам телеканала «Белсат», освещавшим акцию памяти убитого белорусскими силовиками активиста Романа Бондаренко, грозят несколько лет тюрьмы.
Мы сделали вывод, что Плициния, судя по всему, была приобретена друзьями Путина.
Бывшая дача Леонида Брежнева в Крыму «Глициния» куплена за 1,5 миллиарда рублей спортивным тренером из неблагополучного района Москвы, выяснило издание «Проект». Но начнем, как и вчера, с политического судебного процесса, завершившегося на этот раз в Краснодарском крае. Там к 7,5 годам колонии приговорен последователь религиозного движения «Свидетели Иеговы» 63-летний Александр Ившин, признанный виновным в организации деятельности запрещенной организации. Это самый суровый приговор из когда-либо вынесенных в России свидетелем Иеговы. Ившин вину не признал и собирается подать апелляцию. Мой собеседник, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. В чем конкретно обвинялся Александр Ившин?
Александр Ившин обвинялся, как и многие другие свидетели Иеговы, в экстремистской деятельности или в деятельности запрещенной организации, что является нарушением самого смысла решения Верховного суда, где речь шла о ликвидации юридических лиц, а не о запрете религии как таковой. И Россия неоднократно на разных международных уровнях утверждала о том, что религия свидетелей Иеговы не запрещена. Но силовики эти понятия подменяют, и когда они врываются в дома людей, которые читают Библию, проводят такие небольшие домашние встречи, они это трактуют как продолжение деятельности юридического лица, возбуждают уголовные дела. И в данном случае тоже Александр Ившин оказался в разработке, был задержан, возбуждено уголовное дело. И вот он получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это самое жестокое и жесткое решение суда на данный момент.
С чем вы связываете такую жесткость приговора и вообще такую жесткость, с которой российские власти преследуют свидетелей Иеговы?
Вы знаете, никакого разумного, логичного объяснения найти просто невозможно. Это пожилой человек, который уже прожил жизнь, у него много болячек, много разных болезней, у него пожилая больная жена, абсолютно мирные, безобидные люди. Вот как можно было придумать историю, из которой возбудить уголовное дело и посадить этого человека на 7,5 лет лишением свободы ввиду его здоровья и возраста, это может быть для него даже смертный приговор. Это просто немыслимо. Свидетели Иеговы, как мы считаем, самые мирные люди на земле, потому что они никаких акциях, движениях, протестах никогда не участвуют и не участвовали. В советское время их преследовали за то, что они просто верили в Бога, что они просто были верующими, ссылали в Сибирь, наказывали тоже на такие же длительные сроки заключения, как 7 лет. Мой отец отсидел, например, 7 лет в мартовских лагерях. Но сейчас придумать, что свидетели Иеговы экстремисты, это еще нужно постараться. Ну вот такая сейчас реальность.
И я хотел бы, чтобы вы прояснили для наших слушателей, кто-то, я имею в виду частных лиц, подавал жалобу на Александра Ившина?
Вы знаете, это не только в случае Александра Ившина. Вообще ни в одном уголовном деле нет ни пострадавших, ни потерпевших, ни заявителей. Все делает государство в лице прокуратуры. Они якобы следят за исполнением решений Верховного суда. И если им становится известно, что верующие живут в какой-то местности, начинается оперативная слежка. Иногда устанавливают скрытые камеры даже в домах верующих. Потом записи с этих камер являются материалом для возбуждения уголовного дела. И собрание из 5-6 человек уже рассматривается как религиозная деятельность. На основании этого возбуждается уголовное дело. и 7,5 лет лишения свободы. Это всегда инициатива государства, никогда никаких потерпевших, нет никаких заявлений ни от кого, потому что их в принципе быть не может.
Я беседовал с представителем Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярославом Сивульским. Время свободы. Литва отказалась выдать России находящегося там координатора руководителей штабов Навального Леонида Волкова, заочно арестованного по обвинению в склонении несовершеннолетних к противоправной деятельности, объявленного в розыск российскими властями. Ну а самого Алексея Навального завтра ждет продолжение суда по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. У нас есть возможность послушать, как Навальный сформулировал свою позицию по отношению к выдвинутому против него обвинению.
Конструкция этого дела, конечно, она очень такая пиаровская. Все дело в том, что против меня всегда публикуют уголовные дела, но, знаете ли, власти наши, они всегда испытывают большие проблемы, когда эти дела доходят до судов, потому что, ну, когда здесь все происходит, какая-то процедура, всем ясно, что правда на моей стороне. Поэтому понадобилась какая-то более хитрая штука. Нужно, чтобы в зале суда я противостоял не бессовестным прокурорам или продажным судьям, или следователям, а чему-то более важному, чему-то более святому. И возникла идея, а давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим, и вот так вот будем его просто беспринципно и нагло использовать, чтобы получилось, что как бы Навальный против ветерана его медали. И была кампания абсолютно халуйская, подлая, которая заключалась в том, что продвигали путинские поправки в Конституции. И цель у них была одна, чтобы Путин, который находится у власти 20 лет, остался еще пожизненным президентом. И в рамках этой кампании было сделано много отвратительных вещей. Одна из этих вещей был мерзкий халуйский ролик, где много разных людей рассказывали, как, конечно, нужно внести поправки, чтобы Путин остался пожизненным президентом. И в этом ролике было много кто. Там был дизайнер Артемий Лебедев, там был актер Охлобыстин и так далее. У нас здесь неопределенный круг лиц, а прокурор говорит, что я, значит, обвиняю Артемия, которого вы называете Игнатенко. Потому что всем до фонаря вообще Артемия или Игнатенко. Всем важно это дело. Дайте мне договорить. Я близок к середине. Ну так вот. Но понимаете же, почему получается так, что, высказав об этом ролике, что в нем халуи и предатели, я не вижу здесь ни Артемия Лебедева, ни актера Охлобыстина. Потому что, ну, было бы не очень удобно вам правильно говорить, что Навальный оклеветал Артемьева, Охлобыстина и Артеменко. Потому что, ну, Артеменко медали, а у Лебедева зеленые волосы. А у Охлобыстина, ну, я не знаю, что у него вместо медали. Мешочек с кокаином, наверное, какой-то. И уже все выглядит не так круто. Поэтому нужно притащить ветерана, ведь наша власть и Путин, они считают, что они лично выиграли в Великой Отечественной войне. И поэтому они притащили ветерана. Я хочу сказать, что клевета, ваша честь, это умышленное деяние в отношении конкретного человека. Когда я вам говорю, если я скажу, что вы, ваша честь, согласились такого-то числа сфабриковать это уголовное дело, потому что вам за это дадут квартиру, а вам за это обещали, например, дачу, то тогда можно сказать, Навальный оклеветал, он говорил о квартире, но вам за это дают дачу. Но я сказал ваше имя и место. Когда я сказал, это сборище продажных лыв, я не знаю ничего про квартирника. Да, я знаю, что все люди, которые участвуют в этой кампании, омерзительно, особенно омерзительно родственники этого человека, который, повторю, торгует своим дедом, который ничего не соображает, за которого какая-то женщина отвечает на вопросы все. Это просто отвратительно. Но даже с формальной юридической точки зрения нельзя. У нас сидит прокурорша и в лицо всем здесь говорит, Навальный умышленно распространил сведения об Артеменко. Да я его фамилии не упоминал. Да вы прочитайте то, что я написал. Когда я говорю «Единая Россия» – партия жуликов и воров, это мое отношение ко всей партии «Единая Россия». Что же теперь означает, что каждый человек «Единой России» может мне индивидуально подавать все то, что я его клеветал? Наверное, нет. Когда я говорю, что на Russia Today работают бессовестные продажные журналисты, я их что, оклеветал? Нет. Хотя они, конечно, индивидуально все продажные и бессовестные. В этом суть процесса. Вы полностью извратили вообще уголовное право. Врете, что я там оклеветал квартиру, когда я его в глаза не видел никогда. И и еще и сейчас используете его для того, чтобы его медалями защищать вора Путина и его всех остальных друзей воров. Вот и все мое отношение к этому обвинению.
Это был фрагмент речи Алексея Навального в суде 5 февраля. Следующее заседание по делу о клевете состоится завтра. Очередная акция в поддержку Навального запланирована на воскресенье. Ее участникам предлагается посветить в условленное время фонариками от телефонов в небо. Несмотря на то, что акция не предполагает митингов и демонстраций, и даже выкрикивания лозунгов, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой отнесся к ней со всей серьезностью.
Призывы все эти светить фонариками в темноте, это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит.
Говорил вице-спикер Думы Петр Толстой. Если Толстой занял непримиримую позицию, то Кремль иногда ее все-таки меняет. Так, 25 декабря прошлого года, после публикации в научном журнале «Ланцет» статьи о том, как Алексей Навальный лечился после отравления в Томске, пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле медицинские издания не читают, и отказался статью комментировать. После публикации в том же журнале на днях статьи о высокой эффективности российской антиковидной вакцины «Спутник Ви» ее прокомментировал ни много ни мало Владимир Путин. Вот что он сказал.
Это издание «Ланцет» подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективность, потому что сотни тысяч прививок, которые сделаны уже в России, они подтверждают их выводы объективно и высокопрофессионально. Ну что же, это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу.
Говорил президент России Владимир Путин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Вы-то особенно должны приветствовать решение Верховного суда. Ведь каждому из вас будет гарантирована свобода слова, если она гарантирована такому прохвосту, как я.
Умер издатель американского порнографического журнала «Хастлер» Ларри Флинт. Но об этом в конце выпуска. А сейчас вновь о политических процессах, но теперь уже не в России, а в соседней Беларуси. Там дела возбуждаются не только против участников акций протеста против фальсификации на президентских выборах, но и против журналистов эти акции освещающих. Жесткому давлению подвергаются сотрудники телеканала «Белсат». Вчера за проведение видеоопроса на улицах Минска были приговорены соответственно к 10 и 15 суткам ареста журналистка канала Любовь Лунёва и оператор Дмитрий Солтон. А против журналисток Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, освещавших еще в ноябре прошлого года акцию по памяти убитого силовиками Романа Бондаренко, возбуждены уголовные дела. Ирина Ромалийская беседует с заместителем директора телеканала «Белсат» Алексеем Дзиковицким.
Мы стараемся не называть это судом, это скорее судилище, потому что ничего общего с процессом, который должен был бы проходить в независимом суде, это не имеет. Но знаете, что меня удивило? Абсолютно слабая подготовка обвинения. Но ведь если следователи работали почти 3 месяца над сбором доказательств вины моих коллег Дарьи и Екатерины, нужно было бы в первый день представить что-нибудь сильное, что могло бы действительно убедить в том, что хоть какие-то маленькие фрагменты вины у них могут быть. А из того, что мы слышали, это просто, извините за выражение, цирк. Ну и положительно меня удивило состояние, в котором Катя и Даша, они бодрые, их не сломали. Я, честно говоря, этого боялся. Белсатовцы привыкли сидеть уже на сутках. Мы за прошлый год, наши коллеги, сидели за один год все вместе. 392 дня в аресте, в тюрьмах. Так что это много. Но это одно дело, когда сидишь неделю или две, а другое, когда 3 месяца. Но наши коллеги, видим, что не сломались и держатся бодро. Это положительно удивило.
Если раньше были просто сутки или задержания, несколько часов в райотделе и так далее, сейчас уже речь идет о возможном конкретном тюремном сроке. Вы как-то изменили свою политику? Предупреждаете тех ваших коллег, журналистов, которые работают в Минске, в Беларуси, о том, что, ну вот, ребят, теперь время, похоже, изменилось, и могут быть реальные сроки. Возможно, вы изменили как-то тактику работы.
Естественно, мы стараемся по ходу вносить какие-то коррективы. Но, видите ли, дело в том, что если бы у нас не работали такие отважные, мужественные журналисты, то Белсата бы давно не было. Дело в том, что, естественно, каждый работает за деньги, но у нас не только за деньги. Если бы это было так, то Белсата бы уже давно не было, у нас бы не было никаких снимков, никаких стримов. Журналистика в Беларуси очень опасная профессия, и туда идут... В независимую журналистику я имею в виду, конечно, люди, которые знают, зачем туда идут, и знают, что они выполняют не только обыкновенную работу с 8 до 5, но и миссию. Так вот, наш канал держится в огромной своей части на миссии, а, естественно, своих людей мы стараемся обезопасивать как только можем. Хотя такой страшной ситуации, чтобы грозили реальные сроки по артикулам криминального уголовного кодекса, у нас еще не было.
После этого процесса или после возбуждения конкретного уголовного дела, есть ли у вас те, кто решил, что... Я, наверное, все-таки уйду.
Пока нет. Естественно, дело в том, что это уже апогей того, что происходило. А у нас были случаи, когда наших коллег месяцами вызывали в милицию, а потом в суд. Например, представляете, у вас в неделю 3 суда, в следующую неделю 4 суда. В одном городе, в другом. Куда вы на снимки не поедете, везде у вас суд. И они таким образом тоже сначала годами пытались сломать наших людей именно такими методами. Потом штраф, потом сутки, потом забирают аппаратуру, потом угрожают тем, что, например, заберут детей у кого-то, кто воспитывает детей сам, и так далее, и так далее. Или, например, исключат из вузов детей наших сотрудников, или уволят маму из государственной работы. К этому уже все мы привыкли. И вот очередной шаг властей – это попробовать заткнуть рот не только нам, но и всем независимым средствам информации именно угрозой тюремного заключения длительного.
Один из свидетелей говорит о том, что задерживали ваших журналисток. Человек пришел на задержание с пистолетом. Они действительно верят в то, что они борются чуть ли не с координаторами терроризма или экстремизма? Или это все-таки форма?
Дело в том, что мы эти многие годы диктатуры Лукашенко, видимо, не придавали этому внимания какого-то. А за это время вытренировано очень большое число вот таких ОМОНовцев, таких вот именно зомби. Да, которые верят, действительно, им сказали, вот надо этим заниматься, и они этим занимаются. К сожалению, такие люди есть.
Ирина Ромалийская беседовала с заместителем директора телеканала «Белсат» Алексеем Диковицким. Время свободы. Бывшую дачу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму Глициния купил больше чем за 1 000 000 000 рублей житель неблагополучного московского района, преподающий боевые искусства. За этим человеком может стоять компания, близкая к окружению президента России. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием «Проект». Еще одной резиденцией Владимира Путина в аннексированном Крыму «Проект» назвал дачу в поселке Олива, где построен фактически единственный каток на полуострове, где могут тренироваться спортсмены. С автором расследования Екатериной Резниковой побеседовала журналист издания «Кремреалии» Елена Римовская.
Само акционерное общество было зарегистрировано накануне покупки дачи, примерно за 8 месяцев до заключения сделки. Это было перерегистрированное ООО, которое было учреждено человеком по имени Янис Эрманис из Москвы. Он был единственным учредителем, и, как гласит отчет, который сейчас можно найти в публичном доступе, он является единственным акционером, который, мало того, еще и дал 1,5 миллиарда рублей на покупку дачи. Но понятно, что у скромного тренера из депрессивного района Москвы таких денег просто быть не может, поэтому мы искали. И эта история про слона в тесной комнате, я долгое время не могла заметить, что регистратором этого акционерного общества является карманный регистратор Банка России Юрия Ковальчука, лучшего друга Путина. Этот регистратор, помимо аренды 12, хранит реестры акций национальной медиагруппы, которая контролирует многие телеканалы в России, хранит реестр самого Банка России, в том числе хранит реестр всех больших винзаводов, которые Ковальчук скупил в Крыму. Это «Новый Свет», «Масандра» и «Инкербан». И кроме этих активов, пожалуй, ничего там больше и не зарегистрировано. Но, исходя из этого, мы сделали вывод, что Глициния, судя по всему, была приобретена друзьями Путина.
Пытались ли вы как-то связаться с этими структурами Юрия Ковальчука, которые фигурируют в вашем расследовании?
Да, мы разговаривали с Янисом Эрмейсом, мы разговаривали с его коллегами, друзьями, близкими, пытались взять комментарии. официальные у владельцев, но, к сожалению, они не комментируют приобретение. Единственное, что нам удалось выяснить, что в ближайшем окружении Яниса никто не скрывает того, что он все-таки номинал. Об этом знают. Это не его бизнес, это так надо, как нужно с ним.
Екатерина, я отмечу для наших слушателей, что в 2019 году на сайте проекта вышло ваше расследование под названием «Маленький Крым для больших людей». Репортаж о том, кто поселился на засекреченных дачах в Крыму. И в нем вы рассказали о поселке Олива на южном берегу Крыма, где, по некоторым данным, строится, возможно, дача президента России Владимира Путина. Как складывается судьба этого объекта? Возможно, вам стало что-то известно спустя почти уже 2 года с момента выхода этого материала.
Да, это действительно официальная государственная резиденция. Она значится в списке официальных резиденций, так же, как и дача Заря на мысе Савич-Фаросе. Но в отличие от Зари, на 6-й и 8-й даче в Оливье Путин все-таки был. Он там бывал, он там отдыхал. Там строительные работы продолжаются. Ледовый дворец не закончен до сих пор. Проводится множество разных работ в саду. В этом году несколько раз рабочие, находящиеся внутри периметра, передавали мне, что дачу вот-вот готовят, должен приехать главный гость. Но в самый последний момент поездка почему-то отменялась. Видимо, Путин предпочитает проводить время в своей резиденции в Бочаровом ручье в Сочи, вот в эти коронавирусные времена.
Как вообще поменялась жизнь близлежащих населенных пунктов у этих объектов?
В Оливье действительно очень все сложно. Там катастрофическая ситуация, на мой взгляд, потому что люди лишились своей собственности. Это люди, которые жили там годами, и некоторые из них являются ветеранами КГБ. Некоторые из них тоже работали в структурах или не работали, но их семьи проживали в Оливье еще до того момента, как там появились госдачи. На встречу со мной местные жители показывали метрики, выписки, свидетельства о рождении и так далее, которые свидетельствуют о том, что еще до строительства дачи они здесь жили, у них здесь была собственность. Но они не могут сейчас узаконить ни дома свои, ни свои земельные участки, и никакой компенсации взамен не предлагается. Им предлагается дожитие, скажем, да, такое мягкое слово можно применить, но тем не менее это тоже не очень удобно, потому что как только появляются гости на даче, огороды прочесываются ФСОшниками, контролируются все улицы, людям нельзя гулять по лесу рядом со своим домом, подниматься на горы, что тоже удивительно. Ходят слухи о том, что президент России человек очень мнительный, и он опасается за свою жизнь, строить большие заборы, выставлять несколько кордонов охраны. Это можно увидеть на других его резиденциях. А здесь, прямо на Полицине, нависает огромный просто жилой комплекс, достроенный, но не распроданный, зияющий окнами пустых квартир. Это все производит такое неприятное впечатление. Началось строительство еще при Украине, продолжалось при Российской Федерации уже. И вот этот вот недострой с бешеными просто ценами на квартиры, которые не в силах потянуть люди, вот он пугает.
Журналист издания «Крым. Реалии» Елена Римовская беседовала с автором расследования издания «Проект» Екатериной Резниковой. Медиамагнат, издатель и владелец американского порнографического журнала «Хастлер» Ларри Флинт умер в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Выигранный Флинтом в Верховном суде судебный процесс против священника Джерри Фалуэла, обвинившего издателя в клевете, стал основой для вышедшего в 1996 году фильма Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». Флинт на процессе ссылался на первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказывания. После победы на процессе он сказал журналистам: «Вы-то особенно должны приветствовать решение Верховного суда, ведь каждому из вас будет гарантирована свобода слова, если она гарантирована такому прохвосту, как я, потому что я хуже всех». Фильм Формана после выхода подвергся резкой критике в Америке, особенно со стороны феминисток. Вот как в 1997 году в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Нелли Павловской Форман сам говорил о восприятии этой критики.
Знаете, это особая история. Вопрос сложный, но может быть и не такой важный. Друзья в Америке меня убеждали, что зрители не поддержали мой фильм, потому что о нем писали как о возмутительном и поощряющем порнографию. А актриса, игравшая в этом фильме роль судьи, рассказала мне, что она сама не рискнула пойти в кино на Флинта в Калифорнии, а пошла только во Флориде, там, где ее никто не знает. Отправиться у всех на глазах на эту картину в Америке – это значит подвергнуть риску свою репутацию благопристойного гражданина. Вот такую убийственную для фильма реакцию вызвала в Америке компания феминисток. Тем не менее, сегодня утром мне принесли факс из Нью-Йорка, где мне сообщают, что Ларри Флинт, вышедший на видеокассетах, занял первое место по продаже. Значит, дома, укрывшись от глаз соседей, его смотрят. Обвинение, что я поощряю порнографию, просто смешно. Ведь так можно договориться до того, что Ромео и Джульетта призывают молодежь к самоубийству. Ларри Флинт был лишь средством для выражения важной для меня идеи о границах свободы слова.
Ну, само собой, ясно, сенсей.
Вы всегда подчеркивали, что этот ваш фильм о том, что никто не смеет посягнуть на свободу слова, даже если речь идет об особе столь низменной, как порнографический магнат Флинт. Но, с другой стороны, фильм весьма снисходителен и к идее опорочивания, оговора в печати, в общем, невинного, хотя смешного и малосимпатичного человека. Благодаря нашей истории, в которой оговоры сыграли столь отвратительную роль, мы ведь тоже весьма чувствительны к этому.
Это риск, который мы должны взять на себя. Конечно, если в печати грубо посмеяться над каким-то общественным деятелем, то это его глубоко заденет. Но ведь, к примеру, у нас в Чехии имеется глубокая традиция сатиры. Она берет начало в середине 19 века у писателя Гавличика Боровского, который, кстати, долго жил в России и поклонялся Гоголю. Здесь ничего не поделаешь. Нельзя обвинять литературу и искусство в язвах, присущих самому обществу. Мы совершаем ошибки, делаем глупости, причиняем неприятности друг другу. Сколько раз в жизни мы поступаем так, что это несовместимо с приличным поведением человека в обществе? Но полагать, что все это мы делаем под влиянием прочтения какой-то неподходящей книги или под влиянием фильмов – это нонсенс. В Америке весьма распространено мнение, что в деле воспитания человека огромную роль играют книги, телевидение, словом, искусство. И поэтому там так любят обвинять искусство в том, что оно портит молодежь. В Европе же считают, что главное, формирующее воздействие на человека, оказывает его семья и домашнее воспитание. Эта точка зрения мне гораздо ближе. Нет ничего такого, чего бы взрослый человек не мог бы видеть, читать или слышать.
А мислите, что это способно тем, что если некто прочитает какую-то книжку, это не смысл.
Милош Форман о своем фильме «Народ против Ларри Флинта». Вопросы ему задавала Нелли Павлавского. Это архивное интервью 1997 года. Медиамагнат, издатель, владелец журнала «Хастлер» Ларри Флинт умер в Соединенных Штатах в возрасте 78 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.